открывает этот час беседа с представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаилом Чаплыгой. Этот эфир мы записывали. В нем пойдет речь о том, что Украина и Россия, украинские и российские омбудсмены договорились о перемещении.
Но тут нужно напомнить, что на прошлой неделе они встречались
в Минске. И договорились о перемещении 18 осужденных из Крыма на материковую часть Украины, а также о ситуации с украинскими политическими заключенными.
Тут нужно, видимо, сказать, что, к сожалению, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской Михаил Чаплыга не смог сегодня в выходной день побывать в нашей студии, и эту беседу мой коллега Григорий Пырлик записал накануне нашего эфира.
Я помню скепсис даже в прогрессивной части российского общества, когда только назначали Москалькову. Писали о том, что генеральшу милицейскую поставили, и было разочарование, что вопрос прав человека можно, в принципе, теперь уже похоронить, что называется. От вас, после того, как встреча состоялась, я слышал такие даже положительные отзывы, и появился повод для оптимизма. Так, можете рассказать, в чем именно?
Да, действительно, скепсис был. Скепсис был с обоих сторон. Я вам скажу, не просто скепсис, а был практически, ну, можно сказать, разрыв отношений, переход их в абсолютно публичную плоскость. Ну, то есть, грубо говоря, вот уже такой негатив, вышедший в публичную плоскость. Началось это уже в конце срока предыдущего омбудсмана. Ну, то есть, она чуть раньше ушла в Центральную избирательную комиссию в России. И вот назначили, но был избран новый уполномоченный в Российской Федерации. И, по сути, наследство, которое получила она, это вот такие очень натянутые и перешедшие в публичную плоскость отношения между двумя институциями. Первое, что у нас, ну, первый такой как бы знак, что с нами хотят говорить, это была публичная позиция госпожи Москальковой о том, что Российская Федерация готова отдать наших заключенных граждан Украины, которые находятся в местах несвободы в Крыму, а Украина, мол, не хочет их принять. Ну, естественно, мы сразу встрепенулись, поскольку мы как бы год об этой теме говорим и даже обсуждали меморандум специальный о процедуре, как это можно сделать, поскольку, наверное, это будет интересно слушателям. Здесь нельзя применять, ну, для Украины неприемлема конвенция, то есть международные инструменты, поскольку конвенция подразумевает, если мы пойдем по этой процедуре, это означает, что Украина де-факто признает Крым территорией Российской Федерации. И мы решили сделать тоже шаг навстречу и связались по телефону с офисом Уполномоченного Российской Федерации, сказали, что мы готовы без лишней бюрократии, без лишних формальностей переходить к обсуждению вопроса, если действительно есть такая добрая воля, готовы отбросить всякие предрассудки, поскольку это новый уполномоченный у нас, то есть мы не хотим выходить на базовые стартовые позиции, на точку ноль, уже с каким-то негативным багажом. То есть мы готовы к открытой позитивной позиции. И в ответ мы услышали, что, собственно говоря, новый уполномоченный Российской Федерации тоже вот она хочет выйти на эту точку ноль на первую встречу именно с позитивным ожиданием. И мы не особо афишировали ни дату, ни когда, ни что, нигде, поскольку, скажем так, где могут встретиться два уполномоченных Российской Федерации и Украины, да? То есть где-то на нейтральной пока территории. Для нас это было, мы избрали Минск оптимальным вариантом, где, ну, в нашем посольстве нельзя, в российском тоже нельзя. Предложили МИД Минска, ну, МИД Беларуси, но тогда, получается, мы привлекаем третью сторону, да? И вот сложный такой интеграл, и договорились встретиться на въезде в город Минск в обычной библиотеке. То есть там, где читатели ходят, то есть вот рядом проходили читатели, кто-то заказывал книги, а вот в соседней комнате проходили эти переговоры. Главная задача, стоящая перед нами, была это установить личный контакт, знакомство. просто на человеческом уровне. Второе — это установить базис, что наше взаимодействие происходит вне политики и вне геополитики, без любых политических оценок всего, что происходит, исключительно только права человека, которые не знают границ, не знают национальностей, не знают геополитики. И нам все это удалось. И что очень приятно, я для себя разрушил этот миф, который вот создал на основании чтения разных негативных материалов о российском омбудсмане. Скажу честно, 4,5 года назад я прошел все то же самое в нашем офисе. Я помню, как Валерию Владимировну встретили. И я знаю, к чему мы пришли сейчас, через 4,5 года, когда правозащитная среда считает ее одним из достаточно ярких правозащитников, и как бы мы с ними одной крови, да. Вот. И, собственно говоря, я увидел вот на той встрече я увидел желание российского омбудсмана сломать лед отношений с гражданским обществом, показать себя с лучшей стороны, и в общении с нами ее желание вот просто даже по-людски решить проблему вот этих заключенных. Она говорит, я не понимаю, в чем здесь политика, геополитика и так далее. Если люди граждане Украины, если приговоры вынесены на основании решения украинских судов, вынесены Украины, люди имеют право отбывать наказание даже по украинскому законодательству там, где у них сохранились социальные связи. Мы нашли формулу и механизм, я пока не буду говорить какой, но нашли формулу, как этих людей переместить, и мы увидели абсолютно человеческое, грубо говоря, стремление к тому, чтобы эту проблему решить. Сверили два списка обращений, которые поступали в наш офис и которые поступали в офис российского омбудсмана, нашли 18 совпадений и решили сложный интеграл начать вот с вот этих 18 людей. Уезжая из Минска, вот меня спросили, как твои ощущения. Я сказал, знаете, как тут не в разы, тут, наверное, на порядке. Вот в порядке больше, чем я ожидал, плюс разрушенные вот стереотипы восприятия. Я увидел обычного, нормального человека, который хочет решить проблему таких же других людей. То есть, знаете как, я не увидел в ней генерал-майора. Но, мне другие говорят, наоборот, увидел. Потому что, когда мы все это обсудили, я ожидал, что, договоримся, слова, пожмем руки, и дальше уже будем каждый дома что-то решать. Она не из тех людей, она тут же, мы договорились до этого, берет в руки телефон и начинает звонить всем службам, там, прокуратуру, миграционку, службу исполнения наказаний, сразу говорит, мы тут встречаемся с омбудсманом, мы решили такое, что для этого нужно, это реально, нереально, как это в правовом поле. Час где-то переговоров со своей стороной, тут же выходит на формулу понимание, да, я дала слово, значит, оно может быть реализовано. И мне говорят, вот в этом проявился генерал-майор, да, то есть она привыкла, если она вот что-то делает, сразу, тут же все как бы уточнить, узнать и зафиксировать сам механизм. И вы знаете, это, в принципе, позитивное, как для меня позитивное качество.
В свете такой скорости, такой хватки, которую проявил российский омбудсмен, когда вы ожидаете перемещения фактическое этих заключенных?
Для этого нужно пройти ряд процедур. Во-первых, мы должны предоставить документальное подтверждение, что они граждане Украины. Во-вторых, вы помните, в Крыму был специальный принят закон Российской Федерации, что все, кто находились на момент оккупации, они автоматически становились гражданами Российской Федерации. Тут есть двоякая информация, потому что российская сторона, официальный орган, это не омбудсман, официальный орган Российской Федерации, сообщает о том, что в делах каждого есть письменное согласие на принятие российского гражданства. У нас информация о том, что процедура была обратной, давали автоматом всем, и нужно было в течение месяца лично отказаться. Кто лично не отказался, тот автоматом стал. Есть определенные совпадения, бог с ним. Тут важно, чтобы граждане, которые на словах говорят, что они не хотят, то есть им дали российское гражданство, они его не хотели принимать. Они должны это подтвердить, должна пройти определенная документальная процедура, мы должны подтвердить их украинское гражданство. Они должны подтвердить, что они действительно хотят, это их добрая воля, быть перемещенными в другое место отбытия наказания на материковой части Украины. Еще там ряд определенных вещей, которые должны быть сделаны в процессуальном плане. В принципе, задача реальная абсолютно. Просто тут вопрос, насколько долго это затянется. Мы ожидаем, что хотелось бы, чтобы это было максимум месяц. Загадывать не хочу.
Можете ли вы что-то рассказать об этих людях, чтобы они не оставались для широкого общества цифрами в статистике? из каких они регионов, за что осуждены, все, что можете сказать.
Скажу так, у меня, ну, у нас в делах это все есть, но вот как раз на это я меньше всего обращал внимание, поскольку, ну, не это главное.
Это программа «Киев-Донбасс», и мы беседуем с представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаилом Чаплыгой. Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Я напоминаю, в гостях у нас Михаил Чаплыга, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Есть ли хотя бы приблизительные данные о том, сколько еще заключенных украинцев остаются в оккупированном Крыму, которых можно было бы переместить с их согласия на территорию материковой Украины?
Скажу так, вот данные о тех, кто к нам обратился, это, ну, родственники, которые к нам обратились, это около 40 человек. Сколько всего, и тут, наверное, это будет открытие для многих, но пенитенциарная служба не имеет электронного реестра. И мы до сих пор не знаем, сколько заключенных осталось на территории оккупированного Донбасса и сколько таких людей на территории оккупированного Крыма. Ужасная информация, понимаю, но мы, что называется, офис уполномоченного, ну, будем исходим из того, из той реальности, которую имеем, да, поэтому мы ориентируемся исключительно по тем заявлениям и тем сообщениям, которые мы получаем. Чтобы вы понимали, мы получаем сообщения в Фейсбуке, более того, мы получаем эти сообщения иногда от людей, находящихся, ну, достаточно тяжелых условиях в местах заключения на оккупированной части Донбасса. Пишут страшные вещи, дают свою информацию и просят включите нас, пожалуйста, в список тех, кто кого вы можете принять. Мы формируем такие списки. Вот по Донбассу у нас большие списки, там свыше 100 с чем-то человек, даже больше, намного. Но где-то обращаются родственники письменно, где-то по телефону. Ну, естественно, после этого мы просим их написать нам письменное заявление.
Если сравнивать ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях, вопросы перемещения осужденных где сложнее решать?
Самое сложное — это так называемый ЛНР. У нас переговоры, например, с так называемой ДНР длились около полугода при участии международных организаций и миссий. Просто напомню вам историю. Еще около 2 лет назад президент Украины во исполнение решений Совета национальной безопасности издал указ, в котором обязал Министерство юстиции предпринять все меры для того, чтобы все находящиеся в местах несвободы на территории оккупированного Донбасса и Автономной Республики Крым были перемещены на территорию подконтрольную правительству Украины. На тот момент более чем 1,5 года ничего сделано не было, а наш офис уже просто был завален обращениями от родственников и людей, которые находятся на той территории. Мы их называем двойные заложники, потому что, знаете как, ну, начались боевые действия, теоретически у обычного человека была бы возможность стать внутренне перемещенным лицом, то есть покинуть зону боевых действий и переместиться на безопасную территорию. А люди, которые находятся в местах несвободы, как им быть? То есть они, вот, знаете, как двойные заложники. И мы выступили с предложением, что мы готовы вступить в какие-либо, не знаю, переговоры, разговоры, что угодно, для того, чтобы начать принимать людей и сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Через 1,5 года таких очень непростых переговоров в ад-хок процедуре, то есть ее не существует в писанном виде, грубо говоря, при условии, что уполномоченный лично каждый раз за так называемой нулевкой, то есть уже практически на территории так называемой ДНР, без средств защиты, лично присутствует при этой процедуре как гарант. На этих условиях нам согласились передавать, поскольку на той стороне есть только один автозак, передать нам могут не более, ну, 20 человек за раз. За, по-моему, 5 передач мы получили уже 87 человек. Аналогичную схему мы хотели применить по отношению так называемой ЛНР, но, к сожалению, там, ну, видимо, то, что, знаете, как международная организация называет де-факто власть, ну, не совсем реально власть. Вот. И с кем вести переговоры и как, у нас не получалось. Мы пробовали много раз, снова и снова. Но позитивная новость в том, что в последний месяц эти переговоры не просто активизировались, а перешли уже в какую-то более практичную плоскость, в плоскость уже решения таких, скажем так, логистических задач. Не знаю, насколько они будут реалистичны в решении, но, по крайней мере, мы уже перешли к этому обсуждению. Но должен сказать, ну, чтобы это не выглядело, знаете, как чудо какое-то, да, вот приехал украинский омбудсман, выступила с предложениями, русский омбудсман тут же согласилась и вот как бы ни о чем, да, дальше вот со своей стороны ничего не сказала. Да, мы говорили в том числе и по крымским татарам, мы говорили в том числе и по украинцам в Крыму, да, мы говорили и по Сенцову, мы говорили по Клыху и по Карпюку, есть определенные позитивные месседжи. В ответ российский омбудсман, естественно же, поднимала вопросы и защиты прав граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины. И поймите правильно, мы также будем в рамках обязательств по меморандуму, понимая заботу российского омбудсмана о своих гражданах, которые находятся на территории Украины, мы также будем, в принципе, как и ранее в рамках, так сказать, взаимодействия с предыдущим омбудсманом, также будем, в свою очередь, делать шаги по мониторингу соблюдения прав граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.
Михаил Чеплыга, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в студии программы «Киев-Донбасс» Громадського радио. Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», и у меня вопрос к Михаилу Чеплыге. Вы уже упомянули о том, что поднимались вопросы, связанные с Николаем Карпюком, со Станиславом Клыхом. Я знаю, что была предварительная договоренность о том, что российский омбудсмен или ее представители навестят в грозненском СИЗО Карпюка и Клыха. Как вы считаете, когда состоится этот визит?
Были у нас и прозвучали также в судебном процессе жалобы от, вот когда мы говорим о деле Клыха и Карпюка, жалобы на то, что к ним применялись пытки и унижающее, ну, разное поведение, да, в их адрес. Грубо и простыми словами, ломали. Они это не только нам сообщали, сообщали адвокатам, правозащитникам, и это прозвучало в суде. Поэтому мы обратили внимание на это. Более того, у нас есть одно из писем ответов, где, если не ошибаюсь, то ли прокуратуры Российской Федерации, не буду наговаривать, не помню, где они сами говорят, что да, имело место такие сообщения, да, мы будем проводить расследование и так далее, и так далее. И мы говорили о том, что в современном мире не должно быть места пыткам вообще, ни при каких условиях. И она это прекрасно понимает. И мне показалось, она это ощутила просто по-человечески. И мы договорились о том, и это было ее желание, первый порыв, говорит, ну давай я лично съезжу, вот все посмотрю. Ну, понятно, первый порыв, он такой вот всегда, ну, максимальный. Потом сели, посмотрели, как это все на практике реализуется, говорит, давайте так, я поговорю с региональным омбудсманом, обращусь с просьбой лично взять на контроль, собрать всю информацию, объективно отнестись к этому вопросу в части соблюдения процессуальных прав и в части соблюдения права на свободу от пыток. Более того, российский омбудсман обратил внимание на то, что, говорит, вы понимаете, может быть, для того, чтобы понять то, что я скажу, нужно понять российский контекст. Но вопросы, которые вот Украина поднимала по Клыху и Карпюку, они находятся на контроле лично у генерального прокурора Российской Федерации. Это огромный, высокий уровень, и это очень серьезно. Я говорю, вы знаете, я об этом вот даже не знал. Говорит, ну вот я вам сообщаю, вот в Украине, наверное, эта новость не прошла, но вот, чтобы вы знали уровень. Не знаю, но, с одной стороны, мне показалось это позитивным, поскольку, вот, например, даже когда вот Солошенко вернулся, да, и давал интервью о том, как это все было, и в одном из пассажей он говорил о том, что после того, как Валерия Владимировна, это украинский омбудсман, обратилась к российскому омбудсману по поводу ситуации с Солошенко, со здоровьем и вообще с отношением к нему, местный омбудсман проведал его, пообщался, прокуратура тоже там обратила внимание, и отношение к нему кардинально изменилось. И он высказывал по этому поводу слова благодарности. То есть на этом опыте мы понимаем, что наши письма, наши договоренности, наше взаимодействие с российской стороной, оно, ну, имеет определенную эффективную отдачу. И это вселяет позитив.
Касательно россиян, которые находятся либо под следствием, либо уже осуждены в Украине. Была информация на днях из интервью Василия Грицака, главы Службы безопасности Украины, агентства «Лига Бизнес-Информ», о том, что с начала войны через украинскую контрразведку прошли свыше 100 россиян. По-моему, широкому кругу людей известны только Ерофеев и Александров. Вот по вашим данным, сколько россиян находится в Украине под следствием, там, не только военных, это же могут быть и гражданские, так? И есть ли проблемы, связанные с соблюдением прав человека в их адрес?
Скажу так, сколько россиян, опять-таки, я не знаю, поскольку мы знаем только о тех, кто обращается к нам, или родственники, которых обращаются к нам, или адвокаты.
Вот таких сколько человек?
Много, очень много. Ну, много, это, скажем так, около, по-моему, 50, наверное, у нас есть производство.
Но это военные, гражданские?
Это разные люди. Это в том числе и россияне, которые принимали участие в добровольческих батальонах, по поводу которых заведены уголовные дела в Российской Федерации, которые на сегодняшний день находятся то ли в процедуре получения там, статуса, либо доп. Защиты, либо даже гражданство Украины. Не скажу, что все гладко или идеально в части соблюдения их прав, но предусмотрено украинским законодательством. Тут мы взаимодействуем и с службой безопасности, с миграционной службой. Есть россияне, которые совершили преступление и находятся здесь, и, может быть, хотели бы отбывать наказание в Российской Федерации. Есть граждане Российской Федерации, которые российской стороной считаются политзаключенными. С точки зрения Украины они проходят по статьям, которые, ну, если так по-простому, очень не люблю это слово, но по статьям так называемого сепаратизма, да, преступления против государства, разные есть. Наша компетенция в данном случае, опять-таки, это процессуальные права, то есть их право на защиту, право на справедливый суд. И второе — это условия содержания. То есть это в части медицинской помощи, в части встреч с адвокатом, в части, скажем так, питания, в части гарантии, что они не будут подданы пыткам и так далее, и что отношение к ним не будет унижающим и так далее. Это наша парафия, и все это мы держим на контроле.
А есть ли информация о нарушениях, которые допускались в их адрес? Например, пытки. Кто-то заявлял об этом вам?
Ну, про пытки заявлений не было, а по поводу медицины много.
В какой части?
Ну, кому-то необходимо обследование, кому-то необходима та или иная, допустим, операция. Кто-то считает, что ненадлежащим образом надана медицинская помощь в условиях несвободы. Кому-то не дали встретиться там, ну, заявляют, что не дали встретиться с адвокатом. Кто-то говорит, что в плохом состоянии доставляли в суд там, и так далее. То есть разные есть. Что-то подтверждается частично, что-то нет. Где-то мы видим нарушения, даем соответствующие рекомендации, вмешиваемся. Но сказать более детально не могу, поскольку все-таки нахожусь под действием закона о тайне общения с уполномоченным.
И в завершении этого блока хотел бы вернуться к встрече Валерии Лутковской и Татьяны Москальковой. У вас было достаточно позитивное впечатление от самой встречи. Прошла уже почти неделя с ее момента. Закрепилось ли это впечатление какими-то действиями российской стороны? Например, принято ли решение уже конкретное? Названы ли сроки, когда, например, региональный омбудсмен поедет к Арпюку и Клыху и так далее?
Ну, про сроки я еще не слышал, хотя, понимаете, о чем дело? Вот один из позитивов, что установилось личный контакт между двумя уполномоченными. Я могу только сказать, что было уже с того времени, ну, около десятка взаимных звонков друг другу по тем или иным аспектам. То есть нам не нужно обмениваться письмами там долгими, да, не нужно, скажем так, всю эту бюрократию запускать. Но есть и минус, я, соответственно, знаю меньше о том, потому что когда это на письменной основе, то есть многие вещи я понимаю. должен сказать, что, по крайней мере, по настроению, поскольку спрашиваю уполномоченного, ну как же что? Он говорит, Миш, все в рабочем порядке, все идет, устаканиваем все детали, а вот, например, даже если следить за официальными сообщениями там, Министерства юстиции Российской Федерации, я вижу уже второе за неполную неделю сообщения на эту тему, где указываются условия, действия и что делает Министерство юстиции Российской Федерации в этом направлении. И это уже, ну, в официальной прессе, то есть оно зафиксировано. Я считаю, что это за неполную неделю, это выше того, чего мы ожидали.